Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Совет Безопасности ООН во вторник был внесен проект резолюции, который требует безотлагательного исполнения 6 пунктов соглашения между Россией и Грузией от 12 августа и немедленного вывода российских войск с территории Грузии. Проект резолюции внесла Франция, председательствующая в ЕС и посредничающая в урегулировании конфликта вокруг Южной Осетии. Он требует согласия России и Грузии на прекращение огня и срочного вывода российских войск за линию, предшествовавшую началу боевых действий. Проект также призвал Грузию немедленно вернуть свои войска в места постоянной дислокации. Российская Федерация не сможет поддержать этот проект. Если его вынесут на голосование, это будет просто потеря времени, сказал журналистам полпред России Виталий Чуркин после открытого экстренного заседания. По его словам, Москва привержена достигнутым договоренностям, однако проект резолюции ООН искажает язык и логику принятого плана. О том, сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии, говорим с бывшим депутатом Государственной Думы, добровольным заложником Буденновске Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер всем.
Удивлены ли вы, что наш полпред Виталий Чуркин готов наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН?
Вы знаете, нет, не удивлен. Вся деятельность российского руководства вообще, российского МИДа в частности, и господ Лаврова и Чуркина, может быть, в особенности, последние недели особенно, извините за тавтологию, в последние недели наиболее ярко показывают отсутствие стремления к взаимопониманию с кем бы то ни было, что, собственно, и проявляется в их действиях и в результатах их действий. И поэтому я абсолютно не удивлен тем, что российский представитель в ООН отказывается сейчас поддерживать тот проект, который вносят, я хотел бы заметить, не Соединенные Штаты Америки, не Великобритания, не, не дай бог, видимо, для них Грузия, а Франция, которая, собственно, в лице своих президента и министра иностранных дел, Саркози и, соответственно, Кушнера, и была тем самым посредником, который предлагал, а затем согласовывал то соглашение. Опять что-то тавтология у меня. Постараюсь больше никогда этого не допускать в течение ближайшего часа. Тот документ, который подписали и в порядке того, как они это делали, Саакашвили и Медведев. Вот, оказывается, теперь французы сами не понимают, что именно они формулировали и подписание чего они добивались и добились. Ну, ничего удивительного тут нет. Это та логика, прежде всего характеризуемая агрессивным ростом аппетитов, которая свойственна, как минимум, я уже повторяюсь, последние недели, всем действиям российского руководства, в том числе в Совбезе ООН.
Вот российская дипломатия называет происходящее в Южной Осетии гуманитарной катастрофой. Забывает ли она при этом о том, что нечто подобное было совершено 10 лет назад и более в Чечне?
Парадокс ситуации, с моей точки зрения, состоит даже не столько в том, что это так говорит российская дипломатия. В конце концов, дипломатия доводит до города и мира ту позицию, которую занимает политическое руководство страны. Действительным парадоксальным явлением является, например, то, что господин Путин, широко открыв глаза, критикует действия грузинского руководства за применение системы «Град» против мирного города Цхинвали. Вот здесь я даже не могу припомнить каких-то адекватных цитат, так, навскидку, выражающих всю степень цинизма и бессовестности. Потому что кто угодно может, очень многие, еще раз, включая там Роберта Мугабе, могут критиковать Саакашвили за такие действия, и он действительно заслуживает этой критики, абсолютно независимо от того, кто стрелял, куда стрелял, когда напал. Вот даже если все инвективы президента Грузии соответствуют действительности, и они защищались, и их провоцировали, и виновата Россия, и виновата Южная Осетия, и все что угодно. Все равно по городу, где остались мирные жители, а они там оставались, градом, на мой взгляд, нельзя. Но не Путину кого-то в этом упрекать. Потому что слишком многие, я в том числе, еще помнят, как выглядел Грозный. После того, как его многожды, я подчеркиваю, за много лет обрабатывали и градом, и авиаударами с применением неконвенционных бомб, и кассетных, и игольчатых, и каких угодно, и в том числе под руководством премьера, а затем президента Путина. Это так же дико и нелепо, как когда те же самые люди обвиняют правительство Грузии в том, что они закрыли на своей территории вещание RTVI. Это очень плохо, это недопустимо. Но как их могут упрекать те, кто никогда и не разрешал этого вещания? А запрещал его просто с первого дня, как RTVI возникло.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев видит немало общего в двух операциях.
Есть, конечно, общие моменты, связанные с тем, что и там применялись вооружения, накрывающие целые площади. Там и там огонь по площадям велся в густонаселенных районах. Разница и большая заключается в том, что к тому моменту, когда была начата особенно вторая чеченская кампания, хотя это характеризовало и первую чеченскую кампанию, там уже существовал бандитский режим, который просто терроризировал и грабил собственное население. В этом смысле, конечно, ничего подобного в Южной Осетии не наблюдалось. Поэтому можно говорить о том, что так называемая операция по наведению конституционного порядка была, по сути своей, действительно агрессией против анклава, который не вел себя в данный момент в военном смысле агрессивно ни по отношению к Грузии, ни по отношению к собственному населению. Повторяю, в Чечне было и то, и другое. Агрессия в адрес России со стороны Чечни, мы помним теракты, помним многие другие вещи, и террор собственного населения. Вот это коренное отличие.
Ну, все-таки я бы добавил еще одно отличие к тому, что уже сказал Федор Шелов-Ковидяев. Это отличие состоит в том, что как ни относись к чеченскому режиму, готов признаться, что, скажем, никаких симпатий к режиму Дудаева я не испытывал совсем. И в отличие от многих своих единомышленников и друзей, говорил в декабре 94-го, что если бы в Чечне была проведена спецоперация по ликвидации Дудаева и ближайшего его окружения, вот такая точечная операция спецслужб, я бы это скорее поддержал. Но вводить танки для того, и тяжелую артиллерию разных родов для того, чтобы раздолбать весь Грозный и всю республику, ни за что не поддержу, более того, буду этому противостоять насколько смогу. Так вот, при всем том, что я не убежден, что режим какой-то не является криминальным, а скорее считаю наоборот. Ну да, агрессии прямой против Грузии, подобно тем терактам, которые устраивали некоторые чеченские полевые командиры, они организовать не пытались. Но второй пункт все же очень важен. И я добавляю вот что. Чеченцы, сепаратисты, пусть даже террористы, все, кто участвовал в первой, второй войне против России, даже те, кто продолжает сейчас, как любит Юлия Латынина выражаться, бегать по лесам, воевали или, по крайней мере, считали и были убеждены, что они воюют за свободу той страны, опять-таки, которую они считали и некоторые считают своей. Они боролись за независимость. Можно как угодно относиться к этой идее, но вряд ли она сама по себе может вызывать сомнения. Там не было ни официальной поддержки каких-либо иностранных держав, ни попыток вмешательства этих держав. Ну да, приезжали какие-то наемники, приезжали, возможно, добровольцы. Хаттаб покойный был иорданцем, но никто же не может всерьез утверждать, что иорданское хашимитское королевство стояло за спиной чеченских сепаратистов. Это ерунда. Лично Хаттаб, лично его действия. В данном случае речь идет о том, что юго-осетинское, а также, видимо, и абхазское руководство находятся в тесной связи с руководством Российской Федерации. И речь идет не только, а, пожалуй, и не столько об их независимости, ну, по крайней мере, в том, что говорят какой-то Ибагапш, сколько о присоединении их к России. Что в глазах любого нормального человека, тем более любого руководителя Грузии, я подчеркиваю, любого, ведь так же было и при Гамсахурде, и при Шеварднадзе, которого вроде Россия первоначально поддерживала, теперь при Саакашвили, как угодно. Это огромная разница. Потому что одно дело – сепаратизм и борьба за независимость тоже по-разному бывает. Это можно поддерживать, можно не поддерживать. Но совершенно другое дело, когда речь идет о тесном союзе, военном и политическом, с иным, в данном случае сопредельным и, мягко говоря, недружественным по отношению к Грузии государству. И поэтому здесь у меня совершенно другие оценки. Потому что в моих глазах, какой бы какой ты ни был, мне это представляется, что ничего хорошего ни в нем, ни в его режиме нет. Хотя, например, режим Багапши я оцениваю совершенно иначе. Но в любом случае, они борются не за то, чтобы их народ обрел независимость. И сами они не вожди, борющиеся за независимых своих народов. Они за включение своих стран в состав другого государства, и в этом смысле для Грузии особенно, но, в общем-то, и для любого, ну, такого, нейтрального наблюдателя, они агенты другого государства. И в этом разница, на мой взгляд, не меньшая, чем та, о которой справедливо сказал Шилов-Ковидяев.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии, мы беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Член Общественной палаты Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», согласен с разницей в масштабах трагедий.
В Чечне масштабы, конечно, были гораздо больше, прямо скажем. Война шла несколько лет, а не 5 дней. 2 войны. В сумме Чеченская война длилась около 8 лет. За время Чеченской войны было гораздо более масштабное и массированное применение тяжелого вооружения и всех типов вообще вооружения, по-моему, кроме ядерного, в том числе и по сосредоточению мирных жителей. Зачистки, блокпосты, блокады, обстрелы, спецоперации и так далее. Чеченская война была гораздо более кровавой и трагической, поэтому, конечно, нельзя сравнивать эти войны напрямую, хотя каждая человеческая жизнь является бесценной, и цхинвальское преступление Саакашвили ничуть не становится менее преступным от того, что чеченское преступление 94-го года Ельцина и все его комарилии привело тогда к таким чудовищным жертвам, каким привела Первая война и вытекающая из нее Вторая чеченская война.
В документальном кино меня всегда привлекала одна тема. Вот живой человек с его страстями, с его болью.
В «Поверх барьеров» режиссер-документалист Тимур Залоев.
Опустились мы в шахту, увидели, работает старик, забойщик. Я говорю, а чего нам бояться? Дед старый, сколько он лет проработал, не оглядывается по сторонам, работает себе.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, сопоставимы ли масштабы гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии, беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы Александром Осовцовым.
Знаете, довольно редкий, может быть, очень редкий, редчайший случай, когда я практически полностью согласен с мнением Максима Шевченко. Вот мне почти нечего добавить, кроме разве что каких-то детали и подробности, типа того, что, ну, масштаб несопоставим был бы изначально, потому что Цинвали маленький городок, а Грозный до начала боевых действий в 1994 году, 31 декабря, был почти миллионным городом. Там изначально в Цинвали было бы не добиться того, чего и довольно быстро, и тем более в результате 5 лет только боевых действий, в общей сложности 8 лет, прошедших между началом и окончанием войны, добилось российское руководство. И вот здесь еще одна маленькая деталь по сравнению с тем, что сказал Максим Шевченко. Ответственность за все это, хотя, конечно, Вторая Чеченская в значительной мере вытекала из первой, но все-таки это не было, как принято в логике говорить, имплицитно содержащимся. То есть неотличимым по смыслу действием. Поэтому политическую ответственность за Вторую Чеченскую войну несут те, кто ее вел. А именно Путин и его окружение. Такое же, как за первую Ельцин и, соответственно, его. Я не употребляю таких слов, как Комарилья и его окружение.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда случаются международные скандалы, конфликты, связанные с нарушением прав человека и с непременным участием России, то и дело мелькает в правозащитных организациях Human Rights Watch. И после ее работы выясняются подробности, как правило, не в пользу России. Работает эта организация в Южной Осетии. И вот, как выясняется, число жертв среди осетин не такое, как у нас по их подсчетам, и беженцев со стороны грузин больше, чем осетин. И был ли геноцид, и был ли, так сказать, была ли гуманитарная катастрофа, для них еще вопрос. Я понимаю, что они появились там не случайно. Видимо, представители этой правозащитной организации впоследствии будут выступать с докладом в Международном суде Гааги. Вот что мы можем противопоставить таким заранее предвзятым свидетелям?
Первое. Я знаком с тем человеком, который представляет сейчас эту организацию в Южной Осетии, Сани Нистат, давно, ну, по крайней мере, больше 10 лет. Она даже когда-то работала в структуре, которую я тогда возглавлял. Я абсолютно убежден в ее глубочайшей честности и порядочности. Теперь второе и самое главное. Сегодня представитель, вот не помню фамилию, к сожалению, но это совершенно не важно, представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации объявил о количестве установленных жертв этого конфликта с юго-осетинской стороны. Он назвал число 133. Я повторяю для моего земляка из Санкт-Петербурга. 133. Да, это отличается от того, что первоначально называл Human Rights Watch, когда звучало 44. Но ни Анна, ни другие не забывали добавить, что количество жертв, конечно, будет возрастать по мере прояснения ситуации. Но это на порядок с лишним отличается от того, что говорил какой-то, и вслед за ним, ну, не исключен термин «безответственно», повторяли многие представители Российской Федерации. Более того, это очень похоже на правду, потому что все, кто когда-то бывал в таких местах или, ну, анализировал хоть как-то то, что в них происходит, знают, что соотношение между ранеными и убитыми всегда примерно 5 к 1. Количество раненых, поступивших во все госпитали, и в Южной Осетии, и в Северной Осетии, и в соседних местах, хотя в соседние места уже обычно направляли, ну, на выздоровление. Значит, порядка 700 человек. 1/5 – это 140. Представители, я подчеркиваю, не там Тбилиси, Саакашвили, Госдепартамента, ОБСЕ, НАТО, нет. Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации назвал 133. Это очень похоже на 1/5 от 700 на 140. Наверное, еще не все установлено. наверное. Но я уверен абсолютно, что порядково, если подсчеты будут проводиться сколько-нибудь объективно, и если, не дай бог, конечно, не будет новых жертв в новых боестолкновениях и огневых налетах, надеюсь очень, это главное для меня, то порядково это число уже не возрастет. Так что Human Rights Watch оказалось гораздо ближе к истине, если истиной считать позицию Следственного комитета при Российской генпрокуратуре, чем какой-то и Чуркин, и уж не помню, кто еще повторял его цифры, 1600, 2000, вот что-то в этом роде. Хотя, конечно же, каждая жизнь – это уникальная ценность. И говорить в этом смысле о статистике, ну, не очень морально приятно. Но, тем не менее, ситуация с цифрами такая.
Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, видит различия в форматах конфликтов.
Если мы смотрим на формат конфликта, то, на мой взгляд, отличается серьезно ситуация в Южной Осетии и ситуация в Чечне. Дело в том, что в Южной Осетии имеет место этнополитический конфликт. Конфликт грузино-осетинский. В Чечне не было конфликта исключительно между Грозным и Москвой. Было несколько внутричеченских конфликтов. Были сторонники Дудаева, были его противники. Далее конфликт между сепаратистской периферией и федеральным центром. 94-й год, 95-й. Потом можно вспомнить конфликт между исламистами и сторонниками светского государства. В Чечне с 96 по 99 годы эти конфликты были. Поэтому говорить о том, что это конфликт исключительно этнополитический, нельзя. Это несколько конфликтов, которые друг на друга накладывались, пересекались друг с другом и так далее. Например, в Чечне всегда были люди, которые в силу разного понимания ситуации, разной мотивации Россию поддерживали. В том или ином виде. Сейчас считать, что в Южной Осетии есть какие-то осетины, поддерживающие грузинскую линию, невозможно.
Я не вполне согласен со своим товарищем Сергеем Маркедоновым. По крайней мере, по двум причинам. Ну, первое. Период между 96-м и 99-м годом, если кто-то вспомнит, это как раз перерыв между Первой и Второй Чеченской войной. Когда, собственно, Чечня... Хорошо ли, худо ли, с моей точки зрения, скорее худо, чем хорошо, но это не особо мое дело, жила своей жизнью, как, в общем-то, непризнанная республика. И те проблемы и конфликты, которые были внутри, между, например, исламистами и сторонниками светского государства, это те конфликты, которые бывают почти в каждом государстве, где большинство населения мусульмане. Мы это видим в Пакистане, в Марокко, где угодно. Это внутриполитический конфликт.
Напомню, что у нас в студии бывший депутат Государственной Думы Александр Осовцов. Обсуждаем ситуацию в Южной Осетии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Мадрида стали 149 человек. Такие данные приводят испанские спасатели. На борту самолета испанской авиакомпании «Спанэйр», который направлялся в Лас-Пальмас на Канарских островах и разбился при попытке взлета, находились 175 пассажиров и членов экипажа. В живых остались 26 человек, многие из них в критическом состоянии. Соединенные Штаты призывают Россию ускорить вывод войск из Грузии. «Мы видим некоторые признаки вывода войск, однако их немного», заявил представитель Белого дома Гордон Джондро. В ходе грузино-осетинского конфликта были убиты 133 мирных жителя Южной Осетии, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. При этом сообщается, что многие захоронения пока не учтены. В Южной Осетии отменено чрезвычайное положение, введенное несколько дней назад. В Варшаве подписано соглашение между США и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Турция дала согласие на проход через проливы Босфор и Дарданеллы трех кораблей ВМФ США с гуманитарной помощью для Грузии. Страны «Большой семерки» заявили о готовности помочь Грузии в восстановлении ее экономики после конфликта с Россией. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Он задержан в понедельник по подозрению в получении взятки. Ряд российских оппозиционных партий и движений договорились координировать работу при проведении оппозиционных акций и в ходе предвыборных кампаний.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии бывший депутат Государственной Думы Александр Осовцов. Остановились на различных форматах конфликтов в Чечне и Южной Осетии.
Ну вот, так внутриполитические споры в Чечне были действительно очень острыми, с понятным темпераментом кавказских горцев между 96-м и 99-м. А между 94-м и 96-м никакой разницы в позициях, допустим, абсолютно светского Дудаева, который, кто помнит, говорил, что, конечно, мы мусульмане, и намаз, если надо, хоть два раза в день делать будем. В то время как ислам, это любому грамотному человеку известно, вот не мусульманину, просто грамотному, предписывает правоверному совершать это сакральное действие пять раз в день. Вот. И, скажем, верховным муфтием Кадыровым, объявившим джихад тогда России, никаких противоречий не было, вот когда шла война. Потом противоречия вспыхнули уже тогда, когда стало ясно, что вторая чеченская проиграна. Ну да. Эти противоречия были между теми, кто предпочел договариваться, и теми, кто предпочел все-таки вновь уйти в лес. Но это уже, как вы понимаете, предпочтение совсем другого рода, и споры, соответственно, тоже абсолютно разного рода. И неверно утверждать, что в Южной Осетии ничего подобного не было. Я не знаю, в каком состоянии сейчас это правительство, но было прогрузинское правительство Южной Осетии, располагавшееся на территории Южной Осетии, во главе, по крайней мере, с человеком, фамилия которого звучит абсолютно по-осетински. А также могу вспомнить и многочисленные конфликты внутри, собственно, Южной Осетии, когда впервые возникло противостояние с Грузией. Вспомните эту знаменитую тогда фразу Андрея Дмитриевича Сахарова про то, что империи бывают не только большие, но и малые. И тогда российское демократическое и правозащитное сообщество, в общем, почти целиком, я, по крайней мере, не знаю, кто думал иначе, поддерживал Юго-Осетин. И во главе тогдашней Юго-Осетии был человек по фамилии, если я ничего не путаю, Кулымбетов. Затем, после того, как при очередной какой-то заварухи или выборами, это назовите как угодно, главой республики стал какой-то, а Кулымбетова буквально в исторически короткий срок убили. А потом убили тех, кто, поссорившись с Кулымбетовым, поддержал какой-то. Что интересно, и того, и другого во Владикавказе застрелили. Так и неизвестно кто. Поэтому всякое бывало. И в Южной Осетии тоже.
Член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Арутюнов, зав. Отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, считает потери в обеих войнах вполне сопоставимыми.
Население Южной Осетии – 100 тысяч человек. Население Чеченской Республики к началу военных действий там – ну чуть больше миллиона. Соотношение осетин и грузин в Южной Осетии такое же примерно к началу военных действий, как соотношение чеченцев и русских в Чечне тоже к началу военных действий. Что касается жертв, которые понесли и чеченцы, и русские, ну и там и все, кто там еще жил, там армяне, евреи, кто угодно, в ходе 10 лет военных действий, оно, конечно, по проценту значительно больше тех жертв, которые понесло население Южной Осетии, ну всего лишь за 3-4 дня войны, но я не знаю, сколько считать, пока велся интенсивный огонь. Но Скинвали, насколько я понимаю, разрушен не меньше, чем был разрушен Грозный. Сопоставимо, как Грозный нужно было отстраивать заново, и это еще займет годы, так и Скинвали нужно теперь строить заново, и это тоже займет годы.
Ну, мне трудно здесь выносить какие-то окончательные вердикты, потому что в Грозном я был, а в Тхинвале не был. Возможно, по процентам какое-то более-менее равенство, печальное, крайнее, здесь действительно наблюдается, хотя я слышал также, что там Тхинвале разрушен, слышал, еще раз говорю, скорее наполовину, чем целиком, вот в центральной и в южной частях, откуда наступали грузинские части, разрушения очень велики, а вот в других двух каких-то там, частях города они, мол, гораздо меньше или там почти нет. Трудно мне судить, я же говорю, я в Тхинвале не был. Я хочу сказать на эту тему только одно, что здесь же не в процентах дело. Потому что восстановление города с населением близким там, к миллиону или с населением, которое исчисляется сотнями тысяч до начала войны, это уж... Я не помню точно, сколько было в Грозном когда-то в Советском Союзе, но то, что там были сотни тысяч жителей, больше, чем полмиллиона, это я точно помню. Так вот, восстановление такого города – это технологически, финансово и чисто профессионально принципиально другая задача, чем восстановление города с населением в несколько десятков тысяч человек. А в Тхинвале 100 тысяч просто не было, потому что во всей Южной Осетии примерно столько было на максимуме. Вот принципиально другая. Потому что сотни тысяч населения – это не только иное количество, это иной процент, гораздо более высокий, больших зданий, многоэтажных домов, помещений общественного использования. Порядково другая по насыщенности и сложности инфраструктура и так далее. Ну, точно так же, как, извините за подобное сравнение, но разные по масштабу проблемы потерять обычному нормальному человеку, ну, вот, типа нас с вами, большинством, я полагаю, слушающих, ну, там, кошелек, да, за 2 недели до зарплаты. Ну, перехватили у друзей, если нет совсем никаких сбережений, и до этой зарплаты дожили. Потом постепенно рассчитались. И, допустим, ситуация с Михаилом Ходорковским, который потерял ЮКОС. Тут, как вы понимаете, даже если все остальное у него вдруг резко изменится, заново создать такую компанию при, ну, нормальных, благоприятных, там, политически нейтральных обстоятельствах он уже вряд ли сможет. Иной масштаб проблемы.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, настаивает на теории геноцида.
В Южной Осетии был геноцид мирного населения, прицельное уничтожение артиллерийским огнем, тяжелой артиллерией. И этот гуманитарный катастроф язык не поворачивается назвать. Причем это было сделано совершенно не спровоцировано и, ну, вопреки всем проблемам. Я не одобряю многие аспекты поведения наших армий в Чечне, особенно в начале, в ельцинский период, когда был действительно безумные жертвы среди чеченского мирного населения. Но еще меньше, конечно, не одобряю чеченских сепаратистов. Но ситуация в Южной Осетии, это называется одним словом геноцид. Геноцид мирного населения. И все. Причем на глазах у всего мирового сообщества. Поэтому несопоставимо ужаснее ситуация в Южной Осетии, нежели в Чечне. Просто разные вещи.
Полная ерунда. Я бы сказал, бред. Я, откровенно говорю, всегда считал господина Дукина человеком настолько часто и настолько далеко расходящимся с логикой, что, скорее всего, просто не очень здоровым. При всей жесткости и однозначности моей позиции по поводу и Первой, и Второй Чеченской войны, Первой даже больше, чем Второй, не буду сейчас углубляться в разницу, там не о том речь, я, например, и тогда не употреблял слово «геноцид» применительно, скажем, к обстрелам Грозного. Ну, потому что град – это та штука, которая национальность, ну, никак не различает. Вот просто не умеет. Она даже человека от камня или дерева не отличает. Она по площадям работает. В этом ее ужас – разумеется. В этом причина того, что невозможно согласиться с использованием такого оружия против городов, где есть мирные жители, что в случае с российской армией в Чечне, что в случае с грузинской в Южной Осетии. Но это исключает обвинение в геноциде. Потому что что осетин, что грузин, что чеченец, что русский, что еврей, что аргентинец, что древний перс. Перед градом все равны. А о создании, ну, скажем, лагерей для юго-осетин, что тех, которые жили и, надеюсь, будут жить в Южной Осетии, что тех, которые жили и продолжают жить на территории Грузии, кстати говоря, их там живет больше, чем живо в Южной Осетии, я никогда не слышал. Таких обвинений вроде бы не было. Я вот слышал, что какой-то заявил, что жители грузинских сел больше никогда не впустят обратно в Южную Осетию. Это тоже, конечно, еще не геноцид. Но это уже этнические чистки. То есть такой шаг, я бы сказал, в сторону геноцида. Во всем остальном, при всем трагизме того, что там случилось, при всем том, что я ни в коей мере не обеляю и не оправдываю ни одну сторону, включая Саакашвили, который мало того, что как минимум, ну как минимум, вот меньше невозможно сказать, хотя войны не меньше какой-то, он еще ее к тому же и проиграл, что, конечно, делает его политическое будущее, ну, для меня невозможным. Но вот геноцида до этих слов какой-то, я подчеркиваю, я бы не обнаружил в действиях ни одной из сторон.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Имеет ли моральное право правительство страны, в которой собственные граждане вымирают по миллиону в год, которая из Чечни сделала военный полигон, которая применяла против мирного населения в Чечне запрещенные виды вооружений. Это вакуумные и кассетные бомбы, да? Которая из города Грозный сделала подобие испанской Гернике, да? Изображать из себя защитников кого бы то ни было, тем более граждан другого государства Грузии.
Ну, я думаю, что большинству слушателей уже понятно, что в данном случае вопрос применительно ко мне, он риторический. Нет, не имеет. Я более или менее это утверждал с самого начала.
Писатель Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов», не торопится с выводами.
Я думаю, что этот вопрос достаточно изучен, чеченский уж во всяком случае. И через две недели примерно ясны масштабы в Южной Осетии. В общем, они несопоставимы. Конечно, в Чечне гораздо больше были разрушения и несоизмеримо больше человеческие жертвы. Это очевидный факт. Еще не окончательно подсчитаны скорбные цифры, еще неизвестны, я имею в виду погибших. Но все-таки уже ясно, что в Южной Осетии речь не идет о тысячах, как сначала говорилось, может быть, о полутора-двух сотнях, насколько я сегодня вот слышал, уже такую точно проверенную экспертами, вот скажем так, информацию. Тогда как в Чечне, вы сами знаете, что, к сожалению, десятки тысяч людей погибли за время конфликта.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, мы об этом, собственно, уже тоже сегодня говорили. Я ссылался на Следственный комитет российский, при российской генпрокуратуре, назвавший сегодня 133. А базовые такие экспертные оценки, которые были по Чечне, я очень хорошо это помню, 155 тысяч. Ясно, что это отличается не на один порядок.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Какая роль президента Путина, бывшего, в отдаче приказа по учениях по взрыву домов, по нераскрытию газа для оказания помощи в Дубровке? Кто давал приказ штурмовать школу? И второй вопрос. Куда Российская Федерация не положит свой взгляд, всюду кровь, нищета и горе. Взять любой регион, взять Приднестровье, взять Грузию. Свою функцию миротворческую Российская Федерация категорически не выполнила.
Ну, я согласен. А какая роль конкретно господина Путина во всем этом? Ну, я надеюсь, что в будущем следствие покажет. По крайней мере, хотелось бы мне, очень хотелось бы дожить до этого дня. Потому что на сегодняшний день я же не знаю. У меня такие же источники информации, как у слушателей. Я не знаю, кто отдавал конкретно какие приказы. Я точно знаю, что во всем, что было до Южной Осетии и Цхинвали, из перечисленного, он был президентом, верховным главнокомандующим, и уже и с точки зрения морали, и с точки зрения закона несет за это ответственность. Сейчас, ну, де юре верховный главнокомандующий другой. Де-факто никто из наблюдателей снаружи не может понять, кто там из них главный, кто насколько главный, и кто за что несет не политическую и не моральную, а юридическую ответственность. Ну вот во Владикавказ, где, видимо, решалось многое, приехал Путин, когда только начался конфликт. Медведев приехал уже, когда все закончилось, награждать российских военных. Так что, видимо, ответственность Путина велика. Но в остальном подождем немножко. Или немножко.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, изменилось отношение той части международного сообщества, которое принято называть цивилизованным, к факту сепаратизма как такового. Если, когда распадался Советский Союз, то Запад и Штаты как-то дистанцировались. Они прибалтов предупреждали, что не признают их украинцев. Буш-старший отговаривал от выхода незаконного из состава Советского Союза. Вот. А потом американская дипломатия и натовская дипломатия, она сделала такой зигзаг и стала сепаратизм использовать в своих геополитических целях. То есть стали жить по понятиям, а не по законам международным. И Косово стало тем водоразделом, который отличает чеченскую ситуацию от южно-осетинской.
Вы знаете, я не думаю, что это так. Хотя я согласен, что с точки зрения и международного права, и логики обычной, заявлять, что Косово – это не прецедент, что вот это такая ситуация только для Косово, а больше ни для кого она впоследствии таковой быть не может, это, конечно, глупость. И те, кто выдумал эту формулу, ну, или лукавят, или как минимум не в ладах с элементарной логикой. Но вот в остальном я уже не согласен. По очень простой причине. Базовые тенденции развития тогдашнего Советского Союза были в сторону, которую мировое сообщество, или, как выразился слушатель, страны, которые принято называть цивилизованными, поддерживали. И они не хотели краха Горбачева и опасались прекращения того развития, которое тогда было при всех сложностях, трудностях и противоречиях, которые одновременно во всем этом содержались. И сейчас, по прошествии лет, я уже больше, гораздо больше склонен оценивать роль президента Горбачева положительно, чем тогда. А вот сейчас те направления развития, которые имеет и Российская Федерация как таковая, и ее политика внутренняя и внешняя, ими категорически не поддерживается и не приветствуется. Чем дальше, тем сильнее. Вот вы смотрите, что происходит эти дни. Вот мы опять слышим часто похожие фразы, что вот США занимают жесткую позицию, Франция, Германия гораздо более мягкую по отношению к России. Вы меня простите, просто и по содержанию, и по тому, что, например, российская делегация, даже не дойдя до рассмотрения в Совбезе, фактически заветировала проект французов, это получается, что более сдержанная позиция Франции и Германии на сегодняшний день, она гораздо жестче, чем та, которая была у жестких американцев месяц назад. То есть тенденция этой оценки одна и та же. Просто те, кто уже был там несколько впереди или сзади, примерно там и остался. И забудем, в конце концов, о Западе, цивилизованном сообществе, НАТО и о чем угодно этом. А кто поддержал Россию? Фидель Кастро, и то через несколько дней. Все. На момент происхождения конфликта молчал Китай, которому это в первую очередь выгодно. Конфликт между Россией и Западом, разумеется. Ну окей, Китай, ему это выгодно. Так молчал Лукашенко. Лукашенко молчал. Я даже не помню. А сказал ли что-нибудь президент Приднестровья Смирнов? Вот что-то я не слышал. Даже от него, которого всегда называли в этой тройке. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье. Даже от него руководство России не услышало слов поддержки. Так что тогда ждать от так называемого или реального цивилизованного сообщества?
Бывший депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», отдает случившийся на суд истории.
Надо отметить, что многие территории Российской Федерации находятся в состоянии, подобном тому, в котором находятся жители Цхинвала. И никаких мер российское государство в этом случае не предпринимает. Поскольку события в Южной Осетии стали широко известны, то здесь акции чрезвычайного характера по поддержке людей приобретают характер пропаганды, связанной с презентацией общего политического курса Кремля. Чеченская гуманитарная катастрофа до сих пор не оценена и не компенсирована. Российские власти бросили на произвол судьбы беженцев из Чечни, прежде всего русское, русскоязычное население. Но это дело уже несколько прошлое, дело истории. Может быть, российские власти извлекают какие-то уроки из прошедшего, не признают ошибок, но все-таки как-то исправляются. Поэтому в случае с Южной Осетией все-таки предпринимаются меры, близкие к адекватным. И если людям действительно после страшного разгрома оказывается негде жить и нечем питаться, то включаются государственные механизмы чрезвычайного реагирования, и людей спасают от столь трагичной ситуации.
Сегодня какая-то удивительная такая ситуация, потому что вот единственные два человека, с которыми я, в общем, практически полностью согласен, это такие записные, а то порой очень агрессивные патриоты, Шевченко и Савельев. Вот в части преодоления последствий гуманитарной катастрофы и помощи тем, кто пострадал, в любых формах пострадал, мне нечего возразить господину Савельеву. Ну, там теле извлекаются уроки российским руководством, ну, в конце концов, это не было главным в его высказывании, как я его понял, и поэтому спорить на эту тему бессмысленно. А вот в части помощи жертвам войны и гуманитарной катастрофы, для меня с любой стороны, кто угодно из тех, кто это делает, делает благое дело.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Владимир, Александр Абрамович, наш де-факто президент заявил, что все эти дела надо передать в прокуратуру, не прокуратуру, а в трибунал. А могут ли чеченцы инициировать и передать на него в трибунал?
Ой, теоретически да. Прагматически пока нет. Во-первых, нет такого трибунала. Потому что нынешний трибунал гаагский, это трибунал по расследованию и рассмотрению дел участников военных преступлений в бывшей Югославии. И только. Поэтому и в данном случае не вполне понятно, о каком трибунале говорил господин Путин. Хотя я бы полностью поддерживал создание международного трибунала, который рассмотрел бы действия возможных правонарушителей и преступников со всех сторон. С грузинской, с юго-осетинской, с российской. Возможность еще каких-то, с абхазской, например, если так будет поставлен вопрос. А по расследованию преступлений, совершенных во время Чеченской войны, международный трибунал пока, в общем, особо никто и не предлагал создавать, потому что по бывшей Югославии, когда его создавали, то все участники конфликта, включая и Сербию, и противостоящих ей тогда хорватов, боснийских мусульман, ну, всех, короче говоря, приняли себе обязательство по выдаче преступников, которых этот трибунал затребует. Неужели вы всерьез полагаете, что нынешний, как вы говорите, де-факто президент, я так понимаю, что это нынешний премьер-министр, и нынешний де-юре президент подпишут согласие на то, чтобы выдать какому-нибудь трибуналу, будь то в Гааге или в Рио-де-Жанейро, тех преступников, которые совершили, возможно, будут объявлены подозреваемыми этим трибуналом, совершившими преступления в ходе Первой и Второй чеченских войн. Да, для этого нужно, чтобы, прежде всего, в России качественно и резко изменились внутриполитические обстоятельства.
Ну, то, что действительно общего между войной в Чечне и Южной Осетии, это была маленькая победоносная война, которая призвана отвлечь обычное внимание собственного населения от внутренних проблем. Удалось ли российскому Кремлю отвлечь внимание, например, отдела ЮКОСа? Вот завтра мы ожидаем решения по условно-досрочному освобождению Михаила Ходорковского.
Вы знаете, не думаю, на самом деле, потому что, откровенно говоря, не так уж много людей через почти 5 уже лет, в октябре 25-го будет 5 лет, как был арестован Михаил Борисович Ходорковский. И, по моим ощущениям, не настолько много людей, хотя статистики у меня никакой нет, так, чисто интуиция, продолжают столь же внимательно следить за его судьбой. Ну, кто-то да, конечно, но эти люди и продолжают это делать, и их уже от этого трудно отвлечь, и они завтра будут, там, начиная с утра, с нетерпением ждать новостей из Читы. А для значительного большинства российских граждан это уже давно... Мне так кажется, и я очень об этом сожалею и очень хотел бы ошибиться. Это стало уже таким неким фоном. Ну, как бы дождь идет, продукты дорожают, сын Иванова сбил пожилую женщину на переходе, Ходорковский сидит, ну, все это как-то. Поэтому, прежде всего этого, я не думаю, что кого-то отвлекли.
Спасибо. Напомню, что о масштабах гуманитарных катастроф, вызванных войнами в Чечне и Южной Осетии, мы вспоминали с бывшим депутатом Государственной Думы Александром Осовцовым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.